эфире РТВ Подмосковье, еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать вас в студии РТВ Подмосковье. В начале нашей передачи нам хотелось бы поблагодарить всех радиослушателей, которые приняли участие в нашей первой передаче в прямом эфире, состоявшейся на прошлой неделе. Напоминаем вам о том, что наш следующий выход в прямой эфир состоится в четвертую пятницу следующего месяца, 26 февраля. Ваши вопросы и предложения вы можете направлять по электронному адресу
radio2@rtvp.ru. radio2@rtvp.ru
с пометкой «Свете Тихий». Управляющий Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий выступил с заявлением в связи с передачей Русской Православной Церкви Московского Новодевичьего женского монастыря. О том, что обитель, являющаяся одновременно действующим монастырем и филиалом Государственного исторического музея, будет передана церкви в этом году, сообщил председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин на встрече со святейшим патриархом Кириллом, которая состоялась 5 января в Свято-Даниловом монастыре. Начиная с 1977 года, когда я вступил в управление Московской епархией, мне и Московскому епархиальному управлению довелось поддерживать отношения соработничества и добрососедства с находившимся в монастыре филиалом Государственного исторического музея, сообщил владыка Ювеналий. Насколько я помню, не было никаких проблем и сложностей, которые бы наши взаимоотношения омрачали, в том числе и после возобновления монашеской жизни в обители в 1994 году. Конец цитаты. На сегодняшний день Новодевичий монастырь – это последняя из московских обителей до сих пор невозвращенная церкви. В монастыре наряду с монашеской общиной находятся церковные учреждения, которые должны продолжать и развивать свою деятельность в нормальных условиях, отметил владыка Ювеналий. В то же время необходимо учитывать, что монастырь – уникальный архитектурный комплекс. В его стенах должна продолжаться научно-просветительская деятельность, убежден архипастырь. По его словам, говорить о ее конкретных формах еще рано. Пока что нам известно, что филиал ГИМа в течение одного года будет выведен из обители. По результатам этого процесса мы увидим, как нам нужно будет действовать в дальнейшем. Владыка Ювеналий выразил особую благодарность работникам Государственного исторического музея и за сохранение того, что осталось от сохранившейся монастыря древностей, и за работу с туристами и паломниками. Митрополит отметил, что считает своей обязанностью как сохранение древней обители, так и поддержку совершаемого в ней просветительского служения. Всем тем, кто сомневается в способности церкви хранить свое историческое достояние, могу сказать, что за минувшие два десятилетия в Московской епархии из руин восстановлено 24 монастыря и более 5,5 сотен храмов. Думаю, что это убедительное свидетельство, заключил митрополит Ювеналий. С 24 по 29 января 2010 года в Москве проходили 18-е международные рождественские образовательные чтения «Практический опыт и перспективы церковно-государственного сотрудничества в области образования». 26 января делегаты от епархии Русской Православной Церкви, представители православных учебных заведений и общественных организаций собрались на заседание в Большом Кремлевском дворце. С докладом о системе духовного просвещения в Московской епархии выступил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Он подробно осветил все составляющие этой работы, уделив особое внимание вопросам преподавания основ православной культуры. Митрополит Ювеналий отметил, что в Подмосковье создана и эффективно работает система взаимодействия церкви, общества и государства в области духовного просвещения. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Эти таинственные слова открывают первую главу библейской книги «Бытия». Русское наименование «Бытие» – не совсем точный перевод греческого «генезис», что правильнее перевести как «происхождение». Как и когда произошел, возник, видимый нами мир? Как трактовали святые отцы церкви повествование о шестидневном творении? Если вы помните, еще в прошедшем году мы начали беседу на эти непростые темы. Сегодня мы возобновляем разговор о библейской картине мира с кандидатом богословия, священником Олегом Мумриковым, клириком храма Донской иконы Божией Матери в Мытищах. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию часть беседы, посвященной объяснению понятия «эволюция». Батюшка, давайте теперь коснемся сугубо шестого дня творения, то есть дня, в который был сотворен человек. Согласно Библии, Бог сотворил человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душою живой. Не секрет, что школьные учебники объясняют происхождение человека согласно эволюционной теории. Вот расскажите, пожалуйста, в чем эта теория состоит и в чем ее основное противоречие с библейским повествованием?
Дело в том, что мы иногда склонны упрощать, и при слове «эволюция» у нас сразу возникает образ Дарвина, обезьяны, человека. Но на самом деле вообще понятие «эволюция» – это очень сложное понятие. Буквально слово «эволюция» означает «разворачивание», то есть разворачивание того, что уже написано, свитка с письменами. Поэтому, строго говоря, эволюция – это раскрытие во времени того, что уже замыслено Богом, можно так сказать. При этом нужно учитывать, что сам по себе шестоднев, он является, ну, по сути, поэтическим произведением. Кроме своей глубокой вероучительной части, кроме религиозной составляющей, он несет в себе также и поэтическую нагрузку. Поэтому, когда мы говорим о человеке, здесь, с точки зрения церковной, мы должны обратиться к святоотеческой традиции. И вот мы увидим, что некоторые отцы говорили о практически мгновенном творении мира Богом, и те шесть дней, которые нам кажутся последовательностью, на самом деле, с точки зрения, например, блаженного Августина или Афанасия Великого Александрийского, являются выражением последовательности в сложности. То есть Бог творит мир, а говоря о шести днях, он приспосабливается к нашему уровню восприятия. Как математическая формула, которая может быть статичной, то есть неизменной, но тем не менее мы в ней чувствуем какое-то движение, какую-то последовательность. Вот точно так же.
Логическую последовательность.
Да, логическую последовательность. Поэтому шестоднев мы можем назвать еще и логикой творения. И вот человек появляется в шестой дне действительно как вершина творения. Насколько возможно соотнести теорию эволюции и повествование о сотворении человека в Библии? Здесь мы что должны учитывать? Во-первых, теория эволюции, она, конечно, подразумевает наличие смены поколений. Смены поколений, то есть наличие смерти. С другой стороны, Священное Писание нам говорит, что смерть входит в мир после грехопадения человека. Вот это первое серьезное противоречие, которое действительно заставляет нас очень внимательно относиться к этой проблеме. Вторая проблема, связанная с понятием дней, то есть сколько длился вот этот библейский день. Здесь, в общем-то, эта проблема разрешается у святых отцов. Мы видим, что некоторые отцы говорят о том, что эти дни на самом деле сложно определить, сколько они длились. Например, блаженный Августин говорит, что как можно говорить о протяженности дней, если не было еще солнца. А солнце, как мы знаем, творится в четвертый день. Относительно человека также важно помнить, что правила Карфагенского собора, которые были потом закреплены собором шестым Вселенским, говорят о нетленности человека, о его безболезненном и потенциально бессмертном состоянии до грехопадения. Поэтому человек не может быть поставлен в ряд других живых существ. Если для остальных животных, в кавычках, святые отцы допускали смертность, некоторые святые отцы, например, Григорий Ниский, блаженный Августин.
Еще в раю.
Не в раю, а за пределами рая. То есть рай – это огражденное место, скажем так. Афанасий Великий говорит о том, что человек должен был помнить, что в случае нарушения заповеди Божией в раю он окажется за его пределами, то есть станет смертным. И, соответственно, вот эта вот проблема о том, как может появиться из смертного животного человек, вот эта проблема, она действительно очень сложная. Проблема, которая подразумевает наверное, предпочтение все-таки библейского текста. Как же нам относиться к тем находкам? К тем находкам, которые действительно нам дает антропология. Таких находок очень много. Человекообразных существ, которые ходили на двух ногах, пользовались какими-то орудиями труда. По всей видимости, это существа, стоящие близко к человеку по своему уровню развития, но не являющиеся все-таки людьми. То есть это человекоподобные существа, можно сказать, обезьяны. Это животные, да, это животные, которые, возможно, могли изготовлять элементарные орудия труда. В общем-то, современные обезьяны тоже в некоторых случаях используют и иногда даже изготовляют самые простейшие какие-то приспособления. Поэтому вот эти существа, они, по всей видимости, были животными, которые отражают образ человека в себе, так же, как человек является носителем образа Божия. И, соответственно, их схожесть с человеком не определяет его происхождение от них. Ведь если мы посмотрим на всех живых существ, начиная с амёбы и заканчивая гориллой фактически, мы можем увидеть, что каждое живое существо на каком-то своем уровне, оно отображает какую-то часть человеческой природы. Там, на уровне физиологии, на уровне простейших рефлексов, на уровне элементарного мышления. И их похожесть на нас скорее должна говорить о нашем уникальном статусе в этом мире, действительно о человеке как венце творения.
То есть в человеке есть и то, что принадлежит растению, и то, что принадлежит животному, но есть и то, что не принадлежит ни тому, ни другому, это дух.
Да, совершенно верно. Интересно, что Григорий Ниский, это брат младший святителя Василия Великого, в своем знаменитом трактате об устроении человека говорит, что природа как бы по ступеням восходит от самого простого к сложному, то есть это жизнь растительная, животная, чувственная и личностная, человек. И вот это восхождение не обязательно понимать как эволюцию.
Продолжение беседы со священником Олегом Мумриковым слушайте в наших следующих передачах. Мы встречаемся с вами накануне недели о блудном сыне, одном из четырех подготовительных воскресений к Великому посту. В этот день церковь вспоминает евангельскую притчу о человеке, расточившем свое имение в дальних странах и с покаянием вернувшемся домой к отцу. Каждый из нас, своими грехами, уходящий на сторону далече от Бога, нашего небесного Отца, уподобляется такому блудному сыну. Но как этот несчастный человек нашел в себе силы на покаяние и возвращение домой, так и мы призываемся на путь покаяния и исправления, так, чтобы всякая неправда и лицемерие были выметены из нашего сердца. Таким образом мы и желаем вам настроить ваши души. Мир вам и Божие благословение!